Доброе утро.
Приветствую.
Приветствую. Место из Священного Писания, которое мы будем читать, вам хорошо известно. И я хотел бы, чтобы мы вместе прочитали эти слова, которые сейчас будут на экране. Исаии, 40 глава, последний стих. Читаем вместе. «А надеющиеся на Господа...» Проснулись? Вместе читаем, громко. «А надеющиеся на Господа что сделают? Обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Знакомые слова или нет? Ну давайте еще раз все вместе громко. Нужно встать или нет? Или будем продолжать сидя спать? Читаем громко, еще раз все вместе. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». А теперь знающие и понимающие английский язык. Какое одно слово в английском переводе отличается от русского? Какое это слово на английском языке, которого нет в русском языке? Это King James Version. Если вы откроете любой другой английский перевод, украинский перевод точно так же, это слово дает в значении, как дает английский. Это слово run, побегут. В русском написано потекут. Во всех других версиях написано побегут. Пророк говорит о том, что надеющиеся на Господа поднимут крылья, полетят, побегут, и что еще будут делать? И пойдут. Обращали ли вы внимание, что человек не может одновременно лететь, бежать и ходить? Автор, который записал эти слова, обращает наше внимание и говорит о том, что в ваше время, когда вы будете живы, когда вы будете жить на земле, у вас будет период, когда вы будете летать, у вас будет период, когда вы будете бежать, и у вас будет период, когда вы будете идти, вы не будете в состоянии ни бежать, ни лететь. Вы не можете лететь, бежать и ходить одновременно. Ученые, которые изучают птиц, их называют орнитологи, они говорят, что существует только три вида полета. Они отличаются один от другого. Вы обращали внимание, как птица взлетает? Для того, чтобы птице взлететь, ей нужно преодолеть земное притяжение. Она начинает махать крыльями, она машет крыльями для того... Это тяжелая работа. Это тяжело преодолеть силу земного притяжения для того, чтобы оторваться и полететь. Еще один вид полета – это когда птица садится. Она расставляет крылья и просто плавно опускается на землю. Это очень приятный вид полета, но такой полет не может длиться долго. И еще один вид полета, говорят ученые, это когда птица парит, расставивши крылья, и поднимается в теплых потоках воздуха, который поднимается вот от земли, она, расставивши крылья, может долго парить в небесах. И автор говорит о том, что иногда в нашей жизни... Мы можем, расставив крылья, просто парить над землею. Это так здорово. Не нужно прикладывать для этого никаких особых усилий. Не нужно напрягаться для того, что вот хорошо нам, и Господь, кажется, отвечает на все наши молитвы, и все так хорошо складывается в нашей жизни, и дети счастливы, и внуки счастливы, и в мире это хорошо, и там, где мы живем, и работа, все хорошо складывается. Господи, спасибо за то, что я вот оторвался от этой земли, и вот теперь я парю. И сегодня среди нас есть те, которые парят на этих крыльях орла. И если быть честным, среди нас немного таких, которые сегодня парят на крыльях орла. Лене Майерс Куманс написала книжку для детей, которая называется «Как ты считаешь, Господи?». Герой этой книги – мальчишка по имени Ксавер. Ксавер читает Писание и обращает внимание, что там сказано, что лицо Моисея светилось. И он спрашивает: «Как ты считаешь, Господи? Если лицо у Моисея светилось, мое лицо может светиться?» Проходит несколько дней. Ксавр стоит возле открытого окна и слышит, как его мать возле забора, возле калитки, разговаривает с булочницей. И булочница говорит матери Ксавра такие слова: «Вы знаете, у вас такой хороший мальчик, его лицо просто светится». Вот в нашей жизни бывают периоды, когда мы парим на крыльях, и наше лицо просто светится. Все хорошо. Все радостно, вот как-то беззаботно. Только немного таких среди нас сегодня есть. Намного больше тех, которые сегодня не могут летать. У них период не полетов, у них период бега, когда они бегут. Когда мы бежим, у нас не все складывается в жизни так хорошо. Не все так просто и не все так легко. На наши молитвы, кажется, нету ответа, который вот бы нас удовлетворил. Мы ждем, нам приходится ждать, нам приходится находиться в поисках. Мы заняты работой, вот это вот рутин, который нас постоянно... Мы должны учиться, утро начинается, вечер приходит, школа и так дальше. Вот такие вот жизненные напряженность дня, и мы бежим. Иногда мы в беге не можем подняться вверх, глаза посмотреть, поднять вверх глаза не можем, посмотреть в небо, потому что мы не успеваем. Мы бежим, мы на бегу. Я живу в большом городе, в Чикаго, мы постоянно в движении. Постоянно в движении с самого утра до позднего вечера. Мы бегим. Мы не можем летать и бежать одновременно. И как бы наша жизнь ни складывалась, как бы нелегко нам приходилось бежать, нам нужно продолжать этот бег. В Казахстане Шурхат мне рассказывала, говорит: «Я только вышла замуж недавно. Ну, вот это повседневность, мы вместе учимся, студенты. А в лагере, в детском, я работаю помощницей. То есть у меня группа детей. И так вот уже прошло несколько детских лагерей, прошло несколько этих сессий, и последний лагерь. Все не так просто, она говорит, потому что когда мы в лагере работаем с неверующими детьми, есть довольно напряженные такие отношения, вот мы только поженились, не все так хорошо у нас складывается, отношения с родственником, мы из мира недавно пришли. Говорит, ко мне в группу попадают 5 человек, 3 мальчишек и 2 девчонок. Мальчикам по 9 примерно, 8-9, или девочкам 11-12. А я говорю: «А почему не разделили ребят?» А потому что они приехали из дальнего какого-то аула, услышали, что их берут в лагерь. Они приехали в лагерь, но когда узнали, что этот лагерь христианский, они говорят, они просто взбунтовались. Они бегали, они кричали, они говорят: «Да мы мусульмане, мы здесь не хотим быть. Если была возможность, мы бы сегодня убежали». Они плевались, они дрались, и они все попали ко мне в группу. Они говорят, они сказали: «Мы будем только все вместе». И она говорит: «Ты представляешь, вот эти вот все 5 гангстеров у меня в группе». Проходит первый день лагеря, второй день. Они не хотят меня слушать, но проблема еще в том, говорит, я наполовину татарка, наполовину киргизка. Я то понимаю киргизский язык, сказать точно не могу. Возле меня постоянно должна быть переводчица. А эти ребята ничего по-русски не понимают. Я провожу библейские уроки, я в отчаянии. Она говорит: «У меня такое ощущение, как будто я как белка в колесе, бегу. Я не знаю, понимают ли они то, что я хочу сказать». Предпоследний день лагеря. Она говорит об Иисусе Христе. И рассказывает о том, как Иисус Христос однажды умыл ногу своим ученикам. И она говорит: «И мне приходит идея. Я зову свою помощницу, переводчицу, и говорю: слушай, беги быстро, принеси мне тазик и налей воды». Она приходит с тазиком, с водой, и говорит: «Я начинаю этим детям мыть ноги». А вот эти гангстеры смотрят, что же там происходит. Ну, дошла до них очередь. Сначала ребята. Помыла я ноги одному, потом второму, потом всем помыла ноги. Тишина. Пятница, последний день лагеря. Одна девочка, самая главная среди них, она говорит: «Ты знаешь, подходит ко мне и говорит: «Ты знаешь, у меня отца нету, у меня только отчим. Ну, нас много детей, и я старшая, и я знаю точно, что отец никого из нас не любит. Но вчера я поняла, что у меня есть другой отец». И Шухрат мне говорит: «И ты знаешь, я не понимаю. Я все время думала, что вот то, что я говорю, они вообще ничего не понимают, потому что язык мой они не понимают». Она говорит: «Я поняла, что у меня есть отец, который лучше, чем мой отчим. И если мой отчим меня не любит, то вот этот вот небесный отец меня любит». И говорит: «Знаешь что? Сегодня я приеду домой, и я скажу, что у меня мой отец, мой новый отец Иисус. И если они даже за такие слова выгонят меня из аула, я буду счастлива». Когда мы бежим, очень часто мы не знаем, куда мы бежим, мы не знаем, как мы бежим. В этом беге нашем, в напряженности нашей повседневной жизни, я уверен, что большинство из нас сегодня находимся на бегу, Господь удивительным образом дает нам благословения в нашей жизни. Нужно только их заметить. Нужно только обратить внимание, вот прислушаться, что говорит Господь на бегу. Может быть, наши дети, может быть, голосом наших детей Господь к нам проговорит. Может быть, каким-то через наших друзей, через то, что мы прочитаем, Господь каким-то образом нам что-то ответит. Но не все сегодня бегут. Есть среди нас те, которые не могут бежать. Они могут только идти. И, может быть, шаги, которыми они сегодня идут, очень неуверенные. Может быть, вы можете сегодня сделать только один шаг, потому что в вашей жизни настолько много переживаний, настолько много скорбей, как будто бы все беды мира обрушились на вас, и вы не знаете, что делать. Вы молитесь Господу, вы взываете, и кажется, что небо совершенно закрыто для вас. Вы можете жить только сегодняшним днем. Вот вы должны жить сегодняшним днем, потому что по-другому не получается. Вы делаете один шаг, и этот шаг вы делаете с таким трудом. Среди вас, которые здесь присутствуют, есть те, которые сегодня просто парят на крыльях. И вам не нужно прилагать много усилий для того, чтобы парить, потому что все складывается хорошо. Завтра так не будет. Завтра, возможно, вы будете бежать в напряжении. Те, которые бегут, вполне возможно, что завтра вы столкнетесь с бедами, и вы не сможете бежать. Болезнь, неудачи, разочарование, предательство друзей. И вы будете разбитыми и будете в состоянии сделать только один шаг. В Казахстане Ренат рассказывает, 18 лет парень, говорит: «Я первый из нашего родства уверовал в Иисуса. Начал свидетельствовать своим родственникам о Христе. Никто не уверовал, не уверовал. Все меня начали презирать, кроме моего дедушки, который жил в каком-то дальнем ауле. Дедушка уверовал. Говорит, и мы думали, что после уверования дедушка переедет к нам в город. Ренат живет в Бишкеке, в Алма-Ате. А дедушка не захотел. Дедушка вернулся в свой аул, где не было никого верующих. И вскоре о том, что дедушка уверовал, стало известно всему аулу. И мулла сказал перестать подавать воду на его огород и перестать брать его корову на пастбище. И дедушка, который был до этого уважаемым членом аула, старейшиной, стал презираемым, жалким и ничтожным. Никто даже не смотрел в его сторону. Никто с ним не здоровался, когда он выходил, когда он ходил, когда он шел по улице, когда он сам пас свою корову, когда он собирал тот несчастный урожай, который эта сухая земля ему произрастила. И дедушка не переехал в Алма-Ату. Через несколько лет дедушка умер в этом ауле. Когда верующие родственники приехали для того, чтобы забрать его тело, потому что они были уверены, что дедушку не разрешат похоронить на местном кладбище, мулла сказал: «Нет, мы будем хоронить его здесь». Это было очень интересно, потому что христиан не хоронят вместе с мусульманами на одном кладбище. Перед всей мусульманской общиной мулла сказал так: «Мы молчали, когда он проходил мимо, а его лицо светилось. Он был, по сути, нашим братом, а мы его отвергали. Так пусть же его могила будет среди наших могил, чтобы мы помнили, что среди нас жил ангел». Когда мы не можем бежать, когда мы в состоянии сделать только один шаг для того, чтобы дожить до следующего дня и сделать еще один шаг среди презрения, среди ненависти, Господь дает нам удивительную силу и удивительную способность к победе. Нам нужно делать этот шаг. Если мы обратим внимание на Иисуса Христа, Иисус Христос точно так же жил, как и мы с вами живем. Иногда у Иисуса Христа были периоды, когда Он летал, когда Он просто парил. Вспомните вот этот вот голубь, который спускается с неба и говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте, или сей есть Сын мой возлюбленный, его, в котором мое благоволение». Иисус Христос принимает крещение. Небеса открыты. Вот Он парит, вот все хорошо, у Него нет начала Его служения, Его все слушают, он учитель, который толпы людей слушают, Он парит. Но потом начинается бег, начинаются будни, когда фарисеи начинают препятствовать, когда начинает спор, когда толпы этих больных, одержимых приходят к Нему, Христу некогда покушать. И вот этот вот ритм жизни, бег, Иисус Христос на бегу, который и ощущает Божью руку, Божью помощь и Божье водительство. Но не всегда он был на бегу. Иногда в Иисуса Христа были времени, когда он просто не мог бежать. Вспомните, под тяжестью креста, когда он нес крест, он мог только делать один шаг, неся свой крест. Иногда у нас возникает искушение, глядя на верующих, которые сидят в этом зале, подумать: они меня не понимают. Вот я иду, а они бегут или летят. Не сравнивайте себя с остальными. Не нужно сравнивать себя с тем, который сегодня парит. Не нужно сравнивать себя с тем, который сегодня на бегу, а вы идете. Это никак вам не поможет. Потому что и когда вы летите, и когда вы на бегу, и когда вы идете, у Господа есть достаточно благодати для вас, для того, чтобы поддержать вас, для того, чтобы сделать этот следующий шаг. Все равно каждый шаг, каждый наш бег, каждый наш полет – это достижение победы, это достижение вечности. Не обращайте внимания на тех, которые, как вы думаете, более счастливы, чем вы. Пророк говорит о том, что сила наша будет обновляться, и у нас будут появиться эти силы, сделав первый шаг, сделав второй. На бегу будут добавляться у нас силы, и когда мы летим, должны помнить о том, что не всегда так будет. В 2009 году Тихоокеанским братством, объединением, была издана прекрасная книга, которая называется «Подвиг веры». В книге были собраны биографии наших братьев и сестер, которые эмигрировали в Соединенные Штаты из бывшего Советского Союза. Они рассказывают о своей жизни. Виктор Федорович Серепевский, покойный ныне, рассказывает: «Мы с женой стоим возле нашего дома и вместе чиним забор. Навстречу идет почтальон. Я говорю своей жене: Зоя, этот почтальон сейчас нам принесет письмо, в котором будет написано, что мы должны переехать в Куйбышев. Приходит почтальон, останавливается возле них и дает письмо. Виктор Федорович говорит, я смотрю на обратный адрес, Куйбышев. Говорит, у меня трусятся руки. Руки начинают труситься. Я разрываю конверт и читаю. Церковь города Куйбышев просит меня принять их приглашение и переехать из Фрунзе, где мы сейчас живем, говорит Виктор Федорович, в город Куйбышев и принять предложение стать регентом, регентом поместной церкви. Я прочитал вслух, и Зоя мне говорит, Виктор, как ты знал, что письмо будет из Куйбышева? У нас же никого ни знакомых нету в Куйбышеве, ни мы сами никогда в Куйбышеве не были. А он говорит, да я и сам не знаю. Вот как-то первое, что пришло на ум, вот я так и сказал. У вас так бывает или нет? Мы однажды с моей семьей приехали на Гавайи первый раз. Самолет поздно приземлился. Мы едем на машине по дороге. С двух сторон растут какие-то заросли. И моя супруга меня спрашивает. Витя, ты случайно не знаешь, что это за кусты тут растут по дороге? А я вот не думаю, говорю, это сахарный тростник. Я никогда в жизни не видел сахарного тростника. Я даже не знал, что на Гавайях растет сахарный тростник. Мы приехали, и я лежу, и не могу уснуть, и мучаюсь. Думаю, завтра, если она узнает, что это не сахарный тростник, вот что она про меня, вот почему вот это вот нужно было мне вот, вот сахарный тростник? Утром просыпаюсь, иду в ближайший магазин, и говорю, слушайте, что это за заросли растут возле дороги? Вот с одной из других. О, говорит, это сахарный тростник. Я говорю, Ир, ты знаешь, вчера ты меня спросила про этот заросль, я тебе сказал, что сахарный тростник. Я вообще даже не знал, что это сахарный. Вот первое, что мне пришло в голову, я сказал, ну, я всегда знал, что ты умный. Виктор Федорович говорит, мы сказали в церкви, мы с Зоей получили откровение от Господа и переезжаем в Куйбышев. Он говорит, что тут только началось? Вся церковь против нас, да вы не знаете волю Божию, да вы хотите оставить свое служение, да вы ищете лучшей жизни, да вы едете туда, потому что вам будет там платить деньги, да какие регентские курсы. Мы, говорит, мы начали наклеивать на столбах объявления о том, что продается дом. Так кто-то из верующих нашей церкви ходил и эти объявления срывал. А потом, говорит, у нас сын заболел. И врачи сказали, что его болезнь неизлечимая. А некоторые верующие в нашей церкви начали говорить, вот вам наказание от Господа за то, что вы в Куйбышев хотите уехать. Вы хотите оставить свою церковь в Фрунзе и в Куйбышев уехать. Вот вам Господь наказал. И говорит, а мы днем и ночью простираем руки над нашим мальчиком и молимся о том, чтобы Господь Бог его исцелил. И Господь Бог, говорит, чудесным образом его исцелил. И мы приехали в Куйбышев. А в Куйбышеве не все так хорошо. Город незнакомый. Место жить, где нам трудно найти, нашли какое-то жилье, прописаться не можем, работы нигде нету, а семью-то кормить нужно. И говорит, я вышел на улицу и медленно бреду по этой улице. И говорю, Господи, ну что же мне делать? Ну приехали мы в этот Куйбышев. Говорит, я слышу голос, иди прямо. Никого вокруг нету. Наверное, Господь. И говорит, и пошел прямо. Иду по сторонам, смотрю. Вот и город закончился. Дорога стала поуже, уже по полю иду. Сам не знаю, сколько иду. Прихожу, а эта тропинка заканчивается кирпичным высоким забором. И как раз вот там, где эта тропинка заканчивается, она расходится в две стороны, в одну и в другую сторону, и большой кирпичный забор. Ну и что, Господи, теперь? Говорит, нашел я какой-то камень. Взлез на этот камень для того, чтобы заглянуть, что же там за этим кирпичным забором, кладбище. Слышу какой-то звук на кладбище, кто-то как будто молотком стучит. Перелаживая через забор, сидит человек, который ремонтирует памятник. Подхожу я к нему. И понял я, говорит Господь, говорит, что Господь мне сказал, вот это вот твоя будущая работа. И он говорит, я постоял возле этого человека, который делал памятник, спросил, может ли он взять меня с собой на работу. И он начал меня учить делать вот эти вот гранитные памятники. Так я устроился на работу. Так вся жизнь наша наладилась. И жили мы, и знали с большой уверенностью, что в Куйбышев мы попали по воле Божьей. У Виктора Федоровича это история из одной жизни. И я уверен, что у вас много этих историй, которыми вы могли бы поделиться, когда вы уверены, что Господь Бог вам говорит, что это нужно сделать, и вы вот в этой уверенности вы парите, но сталкиваясь с обстоятельствами жизни, с трудностями жизни, вы понимаете, что не все так просто. Иногда есть время, когда мы бежим, иногда, когда мы парим, иногда, когда мы просто можем идти, надеясь и уповая на милость Божью. У Господа достаточно благодати для каждого из нас здесь присутствующих. У Него достаточно благодати для каждого из нас, и когда мы летим, и когда у нас все хорошо, и когда мы бежим, когда мы в напряжении жизни, и когда мы в переживаниях, в болезни, в скорбях, когда мы только можем идти. Это удивительный Господь, который дает нам силу для победы. Аминь.
Аминь.
Помолимся.